Пульт управления помещался в тупом углу треугольника, и над ним была врезана в стены наклонная черная плита экрана пеленгатора с крестом визира по центру. У пульта стояли три кресла, два из них занимали старший дежурный смены и его помощник, третий был запасным. При входе в зал слабо звякнул предупреждающий звонок, и мужчины у пульта, одетые в серо-голубые комбинезоны спасателей пространственной службы, оглянулись. Филипп с удивлением узнал в старшем смены Леона Хрусталева, напарника по сборной. В свою очередь тот тоже удивился не меньше, только реагировал менее доброжелательно. «Почему здесь посторонние?» — с ударением на последнем слове спросил он. «Ну-ну, я уже посторонний», — добродушно усмехнулся Томах, подходя к пульту. «Ребята, знакомьтесь, это Филипп Ромашин, конструктор», — он подмигнул Филиппу, — «и кандидат в спасатели, стажер. У меня к вам просьба, пусть он тут послушает космос вместе с вами. Мешать не будет, парень дисциплинированный. Идет?» «Я против», — возразил Хрусталев. «По инструкции, во время дежурства в зале управления не должны находиться посторонние лица, даже если они спортсмены экстра-класса и кандидаты в спасатели». Филипп вспыхнул. От Хрусталева таких слов он не ожидал. «Вы что, знакомы?» — Томах внимательно посмотрел на обоих. «Мир слухом полнится», — нехотя произнес Леон. «По сборной», — уточнил Филипп. «Пусть остается», — вмешался помощник Хрусталева, красивый парень, видимо, уроженец Мексики. «Насколько помнится, программа стажировки включает в себя и работу на спас. Меня зовут Рафаэль». Он первым протянул руку и улыбнулся. Хрусталев демонстративно отвернулся. «Что вы не поделили?» — шепнул Томах на ухо Филиппу. Тот пожал плечами, хотя и догадывался о причинах подобного к себе отношения товарища по сборной, Аларика. Филипп не раз встречал ее в обществе Хрусталева, и того не могла не насторожить его настойчивость. «Ну и ладненько», — Томах посмотрел на часы. «Мне пора, время моего дежурства прошло, а вы заберете его на материк после смены». Филипп, ощущая неловкость и злость, и желание как-то помириться с Леоном, словно был виноват перед ним, сел в первое свободное кресло и принялся разглядывать панель перед собой. «Берите МКАН», — подсказал ему улыбчивый Рафаэль. «На него сводятся каналы прослушивания всех диапазонов электромагнитного излучения и ТФ-спектра. Наша станция рассчитана в основном на ТФ-диапазон. Вообще-то космос слушают больше автоматы, интеллектроника на спасах мощная, но бывают ситуации, когда зов о помощи может выделить из шумов и запеленговать только человек. Ну и управляем автоматикой тоже мы». «Не отвлекайся», — буркнул Хрусталев, — «не на лекции». Филипп молча достал из ниши ажурную корону с тремя выводами светокабеля и подогнал по размеру головы. «Проверка», — бросил Хрусталев, покосившись в его сторону. Рафаэль ответил щелчком включение аппаратуры. 200 лет плыл он вокруг Солнца по колоссальному кругу диаметром в 100 миллиардов километров, безмолвный, холодный, как дыхание смерти, и сам смерть. 200 лет потратил он на один виток вокруг Солнца, вглядываясь во тьму бессмысленными глазами фотоэлементных пластин, вонзаясь в пространство щупальцами локаторов, ловил в перекрестке визирных меток астероиды, ядра комет в Офелии, и тогда, на короткое время, пробуждался его кристаллический мозг, сравнивая полученные данные с теми, которые заложили в него создатели, и летел мимо и ждал, запрограммированный нести смерть всему, что создано людьми и что не ответило на его радиозапрос. Уже давно канули в лету те, чей злой гений создал его, сменились поколения, исчезли из лексикона людей Земли слово «война» и «гонка вооружений», а он все мчался вокруг Солнца, электронно-механический безумец, обуреваемый холодной жаждой убийства, один из тех автоматических аппаратов, которые запустили некогда бежавшие с Земли поклонники «Звездных войн», озверевшие от страха и яда собственных замыслов. И вот локаторы выхватили из тьмы сооружения, отвечающие эталоном, сохранившимся в памяти аппарата. Трижды бросал он вперед угрожающий окрик: «Кто идет? Дайте позывной!» Ответа не было, а по вложенным в память инструкциям молчать мог только враг. И тогда ракетный спутник-убийца включил боевые системы, в течение минуты проверил боеготовность отсеков, определил точные координаты цели и произвел залп. Шесть ядерных ракет типа «Спейсман» вырвались из люков боевых палуб и умчались к ничего не подозревающему объекту, унося в своем чреве смерть весом 120 мегатонн. Объектом нападения чудовищного пришельца, порожденного военным психозом прошлых веков, был космотрон-коллайдер, самый большой из ускорителей элементарных частиц на встречных точках. На беду, автоматы его защиты были запрограммированы на отражение метеоритных атак и мелких болидов, поэтому стремительное приближение искусственных тел не пробудило в их памяти тревожных ассоциаций. Еще худшую беду несло то, что на космотроне шел эксперимент. Катастрофа произошла внезапно. Ракеты, начиненные смертоносным грузом, автоматически произвели противоракетный маневр, хотя никто их не собирался сбивать, вышли в расчетные точки поражения цели и взорвались. Защитное поле космотрона лопнуло, как мыльный пузырь. Испарились в безжалостном ядерном огне многочисленные пристройки комплекса, потекли силовые секции ускорителя, исчезло управляющее поле и... Два сверхплотных потока антипротонов, помноженные на громадную скорость, близкую к скорости света, ударили по касательной в разные стороны, да уничтожая все, что пощадил взрыв ракет, и, миновав мишени, ушли в пространство. 500-километровое кольцо космотрона испарилось почти мгновенно, пронзив вспышку жемчужного света. Две лавины яростной энергии, сравнимые разве что с солнечными протуберанцами, но невидимые глазу, устремились под углом к плоскости эклиптики, одна в направлении на марсианский жилой пояс, вторая — к созвездию треугольника.